Я хотел сегодня говорить об очень простой теме, и эта тематика, она у всех на устах, об этом вы знаете. Я сегодня буду говорить о молитве. Ну, уже, наверное, вы слышали 150 проповедей про молитву, и все вы прекрасно знаете, что молиться надо. Постоянно говорят об этом, молитесь, непрестанно молитесь, и как-то где-то это на слуху, и у нас есть молитвенная группа и так далее. То есть мы уже как-то научены вот в этой терминологии, вот в этом понимании быть. Вы знаете, вот в начале июля Бог так допустил в моей жизни, что я пересмотрел свою позицию в отношении молитвы. Почему, что случилось? Вот 2 июля я получил такое сообщение. Ну вот и все. Сегодня 8 часов. Ванечку Бог забрал домой. Спасибо всем огромное, кто молился за нас. И да, обнимите своих деток, поблагодарите Бога, что они живы, здоровы и рядом с вами. Я никогда не видел этого ребенка, не держал его на руках. Я видел только фотографию. И в течение 5 месяцев мы молились за этого ребенка. Я знаю, что было подключено достаточно много народу для того, чтобы Ваня выжил, для того, чтобы его легкие раскрылись, и все проблемы, которые были у него, я даже сейчас не могу их и вспомнить. И вот все мы молились и надеялись на то, что вот Бог совершит чудо, что ребенок выздоровеет. Но мы же дети Божьи, мы же с Богом, и Бог отвечает на наши молитвы. И Бог вот должен именно поступить так, как мы молимся, как мы просим: Господь, ну исцели этого ребенка, он еще ничего не сделал вроде бы как. Он же такой маленький, ему всего ничего, и умер-то он 2 дня не дожил до 5 месяцев. И вот что-то оборвалось в моей жизни, что-то оборвалось во мне, в моем сердце. И я начал задавать Богу вопросы. Господь, ну а что не так? Почему так? И вот потом я прочитал еще одно сообщение от мамы Вани. И она написала следующее. Спасибо большое всем тем, кто был с нами в это время. И особенно вчера. Ванечка просто спал. Очень милый, спокойный. Были 2 пастора, они сказали слово, были наши неверующие родственники. Наверное, много было для них удивительно и странно. Рядом были похороны, классика, черные на черном, громкий плач, венки. Большой контраст был между нами. Живые цветы, игрушки, яркая одежда, священники с Библией, тихие слезы печали и надежда. Надежда на встречу, однажды на небесах. И возможность однажды друг друга узнать и обняться. Друзья, конечно же, может быть, никто в зале не испытывал таких переживаний и страданий, как испытали родители этого мальчика. Но я начал думать о том, вот что же в моей жизни значит молитва. И я понимаю, что наша церковь сейчас, она идет определенными шагами, определенные перемены в ней случаются. Я понимаю, что вот как в моей жизни молитва, так и для жизни церкви – это нечто важное, к чему мы должны относиться так, как говорит Священное Писание, так, как хочет Бог. И хотел бы сегодня вот поделиться с вами именно этим. Вы понимаете, что вот понимание Бога очень важно в данном случае. Мы должны с вами понимать, что Бог – это владыка, и что у каждого из нас есть свобода выбора. И Бог нас наделил именно этим. И Бог не станет действовать вопреки своему владычеству или свободе выбора человека. Бог дает нам хлеб, но Он не ставит чудесным образом, вот разворачивает скатерть-самобранку перед нами, нарезает ровными кусочками этот хлеб и намазывает маслом. Бог отвечает на молитву только когда на молитву отвечает человек. Не молитесь ни о чем таком, ради чего вы не готовы трудиться. Потому что молитва, и я буду говорить сегодня об этом, молитва – это большой труд. Молитва – это не почта России. Отправил и ждешь, ответит Бог или не ответит. Но почему Бог должен отвечать, если мы не хотим этого делать, что мы не хотим в этом участвовать? Друзья мои, если вы во что-то не верите, не молитесь, значит, вы не молитесь об этом. Если я верю в это, я буду об этом молиться. А иногда мы просто принимаем какую-то информацию, которая к нам приходит, мы говорим, мы даже можем притормозить и сказать, Господи, вот, ну, благослови Вениамина Ашанина. И все мы забыли. Это пусть Бог трудится. Это пусть Бог разбирается с Вениамином Ашаниным или с кем-то еще. Это его теперь забота, это теперь не моя забота, это не моя прерогатива, это не относится сейчас ко мне. Друзья мои, молитва предполагает зрелость и ответственность взрослого человека. Это очень важно и ответственно. И мы должны это понимать. И наше отношение к молитве, оно должно быть правильным. Мы не молимся, друзья мои, мы не молимся о знаниях о Боге. Мы не молимся о том, чтобы Господь помог нам понять, какой наш Бог, чтобы знать о Нем, какой Он. Наша молитвенная жизнь и вообще наша жизнь, она погрязла в делах, которые нам нужно решить. Этот список дел, вот нужно вот об этом, об этом, об этом. И не более того. Бог – это там, где-то далеко, а вот здесь мои дела, вот здесь я в этих делах, в которых я абсолютно погряз, и я Богу штампую, отправляю все вот эти вот понимания моих дел, которые Он должен решить в моей жизни. И мы не знаем, какой наш Бог. Мы не понимаем порой Бога, мы не знаем Его, потому что мы постоянно находимся вот в этой рутине дел. И Бог не дает нам каких-то особых ответов. Он дает нам мудрость, которую мы получаем в результате молитвы, и это характер для того, чтобы мы поступали правильно. А мы хотим, вот, мы поругались мы с кем-то, и мы говорим, вот чудным образом, Господь, избавь меня от этого, с кем я поругался. И мы хотим именно вот это какое-то чудо в кавычках, которое Бог сотворил бы без нас абсолютно. Это сейчас медицина дошла до таких высот, что мы приходим в стоматологический кабинет, открываем рот и говорим, сделайте так, чтобы я сейчас рот открыл, вы мне все сделаете, я чтобы ничего не помнил, ничего не знал, я открою, чтобы все было нормально. И сейчас так делают, наркоз, все хорошо. Но с Богом не получается так. И святость отдает человека на Божью волю. Бог руководит нами, исходя из силы нашей личности. Друзья мои, чаще всего мы очень слабые. Мы очень слабые. Нас вот локоточком только тронь, и мы уже взвинченные. Мы уже готовы показывать свой негативный характер. Мы готовы уже реагировать на это. Мы уже готовы возмущаться. Мы готовы обижаться. У нас нет силы, которые Бог нам может дать, которые может пропитать нашу жизнь. Мы хотим ответов. Бог хочет духовной зрелости. Мы должны хранить Писание в наших сердцах и быть исполнены Духа Святого. Нам нужен разум Христов. Нам нужен разум Христов, чтобы понимать саму жизнь и как жить здесь. Потому что мы ответственны за эту жизнь, которую Бог нам дал. Мы за нее отвечаем. Мы отвечаем за свой выбор, который мы делаем. Бог хочет, чтобы мы отвечали. Бог хочет участвовать, но Он хочет, чтобы эту ответственность приняли мы с вами за нашу же собственную жизнь. Мы растем, все более уподобляясь главе Иисусу Христу, если мы растем. И мы переходим от молока к твердой пище, постепенно приобретая умение различать добро и зло, где правильно, а где неправильно. Мы приобретаем этот навык, и Бог хочет, чтобы мы были взрослыми, мудрыми людьми. И Бог употребляет обстоятельства, которые Он нам дает. А сатана создает препятствия. Бог работает вот в тех условиях, в которые мы попадаем с вами. Он открывает и закрывает перед нами двери. Мы должны с этим смириться, даже когда Он захлопывает дверь перед нашим носом. Мы по-прежнему остаемся с Богом, даже если тогда, когда мы Его теряем из вида. Это знание о Боге. Удивительная вещь, что сейчас мы больше ориентируемся на чувства. Мы чувствуем. Вот мы ориентируемся, вот такое понимание. Я не чувствую себя хорошо в церкви Парадигма. Что это такое? Я не чувствую себя хорошо со своей женой. Я чувствую, что она как-то не так на меня смотрит. Или я чувствую, что сейчас как-то, что-то надломилось. Что это? О чем это? Конечно же, у нас есть чувство, но чувство начинает занимать абсолютно все пространство нашего сердца и нашего разума. Мы просто ориентированы на чувства. А знание о Боге, а истина, которую Бог нам дает, где она? Ее нет. У нас есть только чувства. Бог не допустит, чтобы мы были искушаемы сверх сил. Апостол Павел об этом пишет. И Бог обязательно даст нам облегчение. Однако мы по-прежнему несем ответственность, друзья мои, за наше поведение и за нашу жизнь. И Бог избавляет нас от лукавого, как мы каждое воскресенье об этом говорим. И критерием оценки всех наших решений является библейская мудрость. И быть исполненным Духа значит уметь различать добро и зло. Значит, понимать, куда мне нужно идти и зачем мне нужно идти. На основании Священного Писания в этом мудрость, а не руководство чувствами. Я чувствую, что мне надо туда идти. Вот у меня какое-то неведомое чувство, мне нужно в эту дверь идти. И я иду в эту дверь. Я чувствую, что мне нужно выходить замуж за этого человека. Почему замуж выходить за этого человека? Я чувствую так. Друзья мои, это неплохо, что вы чувствуете. Это неплохо, что у вас есть это понимание. Это неплохо. Это хорошо, чувства нужны нам, но это не главное. И повторяю, хочу повторить, остерегайтесь своих чувств, потому что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчиво. Кто узнает его? И в молитве мы боремся, в молитве мы растем, в молитве мы учимся настойчивости. Молитесь до изнеможения. У нас нет этого молиться до изнемождения. Порой в моей жизни этого нет, пока, наверное, что-то не произойдет в моей жизни. С моими детьми, с моими близкими, с моей церковью. Но Бог призывает нас к этому. Молитесь, пока молитва не принесет нам что-то хорошее. И Бог – это не палочка-выручалочка, это не скатерть-самобранка, Он не счетчик наших потребностей на небе, который должен все сделать. И если Он приходит, то для того, чтобы изменить нас с вами, изменить нашу суть, изменить наш характер, изменить наше сердце, а не сделать комфортным нашу жизнь. Вот мы должны это как-то понять, уяснить для себя. И сегодня мне хотелось вот буквально из Евангелия от Матфея, 17 глава, там есть один стих. Вы знаете эту ситуацию и обратить внимание только на один стих, но я прочитаю весь отрывок, чтобы у нас была полная картина. И поговорить о пяти составляющих, что же такое молитва. Итак, 17 глава, 14 по 21 стихи. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и извращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, спросили: «Почему мы не могли исцелить его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы не будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой: перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Этот род изгоняется только молитвой и постом». Друзья мои, иногда результат можно достичь только после глубокой молитвы и поста. И вот мы видим здесь несчастного отца, который обращается к Иисусу с просьбой избавить от одержимости сына от беса. И ранее он уже подходил к апостолам, к ученикам Христовым, Они прилагали усилия, и ничего не произошло. Иисус же приложил больше усилий, и Он помог. Он объяснил, что апостолов постигла неудача, потому что они пренебрегли молитвой и не постились. И здесь мы встречаемся еще с одной проблемой, связанной с молитвой. Ученики ранее успешно исцеляли. Они справлялись с другими какими-то проблемами, которые стояли перед ними. Но для решения серьезных вопросов требуется гораздо больше. Серьезные вопросы требуют молитвы и поста. А серьезными вопросы становятся тогда, когда мы понимаем, что этот вопрос – серьезный вопрос. О ком мы можем молиться больше всего? О себе самом. Друзья мои, мы редко молимся о самих себе, потому что мы считаем, что у нас вроде все нормально внутри. О своем собственном характере, о своем собственном смирении, о своем собственном предстоянии перед Богом. У нас молитвы, я повторюсь, у нас молитвы это набор определенных задач, которые нужно решить в рамках работы, в рамках семьи, в рамках церкви и так далее. Я не против всего этого. Переезд там, кофемашина сломалась, машина колесо прокололось, еще, Господи, мы в этом процессе мы находимся. И у нас создается такое впечатление, что мы же в молитве вообще все, просто поголовно. Да нет, а о себе самом-то когда? И серьезные вопросы требуют молитвы и поста, как я сказал. Я пытался молиться, но молитва не помогла. И порой бывает и так, что помолились, а что-то ничего не происходит. И я в своей жизни это встречаю. Я встречаю достаточно много людей, которые говорят, Бог как-то молчит, не помогает. Иисус говорил, просите, ищите, стучите. И первый вопрос, который хочется задать. Когда люди приходят с вопросом, а вы молились об этом? Человек скажет, молился. А сколько ты молился об этом? Помолился же. Вот у нас слово «помолился» – это значит один раз помолился и все. Я помолился об этом. Я посмотрел на Валентина Александровича и сказал, Господи, помоги этому брату. И все.
Аминь.
Мне спросили, ты помолился, Азаиш? Помолился. Все, помолился – это такое завершенное время. Все, молитва вознесена. Господь, теперь это твоя проблема. Я помолился. Что еще надо? И мы так. Мы знаете, это такое ощущение, это как работа на конвейере. Мы эти баночки молитвенные от себя быстро отшавыриваем, туда-сюда-сюда, и все. И самое главное, чтобы у меня этого ничего не... Я же помолился за него, и это мы считаем достаточно. К сожалению, лишь немногие могут сказать утвердительно, что они молятся об этом. А кто сколько за кого молится? За своих неверующих отцов, матерей, детей. Сколько мы молимся? Иногда, я знаю таких людей, это редкость, когда, например, какие-то мамы молятся за своих детей, пока они не умрут. По 40, по 30 лет, колено преклоненно, каждый день, со слезами, молятся за того или иного человека. Молятся, а не помолились. Я хотел бы прочертить эту разницу между помолился и молиться. Это колоссальная разница в этом. Молитва – это целый процесс, это вхождение в это состояние, в общение с Богом. И сегодня духовность стремительно возвращается, но это не библейская духовность, это такая духовность, какая-то эмоционально-эгоцентричная, я бы так сказал, наверное, о ней. Вот такая духовность у нас, мы вроде все в какой-то движухе, мы все в каком-то таком аппетитном состоянии, а ничего такого и не происходит. Ничего не происходит. Люди хотят чувствовать Бога, чаще всего именно чувствовать Бога, но не знать Бога. Друзья мои, Священное Писание призывает нас к тому, чтобы знать Бога. Знать именно Бога, кто Он такой для нас, знать Его. А мы Его только чувствуем. И мы думаем, что этого достаточно. Я чувствую, Бог пришел. Чем ты чувствуешь? Я просто чувствую. Я чувствую, что... вы подойдете и скажете, я чувствую, что Даник должен жениться на Марго. Я чувствую это. Почему это чувствуешь, Юрий Александрович? Я просто это чувствую. И понимаете, мы очень далеко можем уйти со своими чувствами. И порой некоторые товарищи Говорят, молитесь и говорите Богу, чего вы хотите получить. Друзья мои, это абсурд. Бог не заложник наших молитв. Молитва – это не монолог религиозного «я». Молитва – это повиновение, а не суеверие. И духовность должна быть неразрывно связана с Писанием и со здравым смыслом. И сегодня ученичество заменили вот какой-то игрой. Друзья мои, молитва – это труд, а не развлечение. Апостолы потерпели неудачу, потому что полагали, что они сами являются силой. Они восприняли силу Божию как нечто само собой разумеющееся. Они потерпели неудачу, потому что действовали без сострадания и самопожертвования. Ведь дело в том, что Бог, когда мы молимся о чем-то, о ком-то, Бог через молитву о ком-то начинает менять наше сердце для того, чтобы мы имели отношение к этому человеку, к этой проблеме, чтобы мы плакали, чтобы у нас появлялось время сострадания и сопереживания в процессе молитвы. Бывает так, что помолись за этого человека, ну, Господь благослови Валентина Александровича, все, аминь. И все. О чем молиться? Я не знаю. И мы очень быстро, если стоим на коленях, встаем с колен, потому что мы не можем пребывать в этом состоянии, потому что нам нечего сказать, мы не знаем, что нам делать. И поэтому у нас все очень коротко, это такое попкорновое состояние. Бумс, и все. И мы думаем, что этого достаточно. Друзья мои, молитва, как все остальное в жизни, требует дисциплины. И Иисус просто хотел сказать, что молитва без дисциплины своей цели никогда не достигнет. Может быть, вы знаете, был такой пианист, наверное, Кирилл Александрович знает, Игнасий Педеревский. Поляк был такой. И он совершенствовал свое мастерство. Он провел за фортепиано 50 тысяч часов. Это по 8 часов ежедневно в течение 6250 дней, 17 лет и 45 дней. Одна женщина, обращаясь к пианисту, воскликнула: я бы отдала свою жизнь, чтобы играть так же, как и вы. Он ей ответил: что я и сделал. Молитва требует времени, усилий, практики и жертв. Итак, 5 моментов или 5 понимание, что такое молитва. Во-первых, молитва – это убеждение самого себя в том, что Бог слышит нас. Что Бог слышит нас. Это когда мы понимаем, мы знаем об этом, что мы рядом с Богом и что Бог слышит нас. Молитва изменяет ситуацию прежде всего потому, что она изменяет нас. Происходит вот это двойное изменение. Почему мы не молимся больше? Почему мы не молимся больше? Потому что у нас нет этой дисциплины молитвы, потому что мы себя не заставляем. Вообще мы себя не хотим порой заставлять, понуждать. Мы хотим, чтобы это все было произвольно. Вот захотел – поел, захотел – не поел, захотел поспать – поспал. Это то же самое, как похудеть. Вот я хочу похудеть, но я не хочу при этом отказываться от еды. Вот я хочу постоянно есть. Ну как… И при этом худеть. Но не может так совершиться, не может так быть. Друзья мои, молитва изменяет людей. Люди изменяют ситуации, в которых они живут. Кто может проклинать и молиться одновременно? Лень разрушает нашу молитвенную жизнь. Молитва – это не бегство, это встреча с Богом. И искренняя молитва – это ощутимое свидетельство нашей зависимости от Бога. Насколько мы зависим от Бога? Вы знаете, опять вот в поездке мы были тут 8 дней, и было время думать, потому что вот ты от своих дел всех отпочковался, и ты поехал в Беларусь туда, к новым делам каким-то. И было время подумать вообще, что есть моя жизнь и чем она заполнена. И вот когда мы куда-то уезжаем, или когда мы вот входим вот в присутствие Божие, когда мы начинаем молиться, опять молиться о самих себе. Друзья мои, я призываю вас с сегодняшнего дня начать молиться о самом себе. Потому что молитв о самом себе практически не слышно. Молиться об исследовании самого себя, о своем характере, о том, что с вами происходит, какой вы есть на самом деле. Причастие делает что-то с нами, просьба делает что-то для нас, ходатайство делает что-то через нас. Но прежде чем что-то может быть сделано для нас и через нас, кое-что должно быть сделано с нами. Именно с нами. Потому что Бог хочет изменить нас. Если мы будем меняться, церковь будет меняться, общество, в котором мы живем, будет меняться. Мы порой вообще не хотим меняться, мы не хотим расти, мы хотим быть тем, кем мы есть. Нас устраивает это. Ну а как? А зачем тогда все? Зачем все это христианство тогда? Зачем церковь тогда? Если я не хочу меняться, если я не хочу расти. И цель молитвы не в том, чтобы склонить Божью волю в нашу сторону, а в том, чтобы самим принять Его волю. Августин произнес замечательные слова: «Без Бога мы не можем, а без нас Бог не хочет». Повторюсь, что цель молитвы не в том, чтобы склонить Божью волю в нашу сторону, а в том, чтобы самим принять Его волю. Как мы принимаем Его волю в отношении самих себя, в отношении своей собственной жизни? Как мы ищем волю Божью? Второй момент. Молитва – это работа. Молитва действенна, потому что действует Бог, но одной молитвы недостаточно. И в Матфея 17:14-21 Иисус говорит: «Молитесь и поститесь, Бог отвечает на молитвы, а человек постится». Друзья мои, отсутствие в нас веры, желание трудиться и самопожертвование ограничивают действие Бога. Порой по себе молитвы недостаточно. И человек сам сначала должен ответить на свои молитвы. Зачем просить другого делать то, что вы сами делать не хотите? Зачем? Молиться значит работать, работать значит молиться. Молитва не заменяет работу, мысль или любовь. Мы не можем молиться о том, чему не отдадим себя целиком. Молитва делает много, но не все. Что мы делаем для того, чтобы совершилось то, о чем мы молимся? Что мы делаем для этого? Разрушилась семья, и церковная община собралась вместе, чтобы помолиться. Два мальчика, например, опаздывают в школу. Один из них предложил остановиться и помолиться, но другой ответил: «Давай бежать изо всех сил и молиться при этом». А мы можем, конечно, молиться за Казимирову. Можем. Молиться за нее, устраивать посты, молитвенные вечеринки, все будет весело. И вообще ничего не делать для этого больше, только молиться. А Казимирова пусть сама там расцветает, как лилия или как кипарис. Пусть растет и квасится там, и все будет нормально. Повиновение дает крылья нашим молитвам. И Давид не говорил: научи меня воле твоей. Он сказал: научи меня исполнять волю твою. Молитва не заменяет повиновение. В 1 Иоанна 3:17-24 Бог увязывает повиновение с молитвой. Мы получаем, потому что повинуемся, и мы получаем, потому что сначала отдаем. Тот, кто не дает, как это ни парадоксально, не может получить. И поэтому мы говорим о наставничестве сейчас в церкви. Мы говорим: друзья мои, давайте мы уже будем друг о друге заботиться, потому что не хватает у меня времени заботиться обо всех. Давайте начнем эти наставнические отношения, начнем молиться, начнем друг другу помогать, начнем друг другу помогать изменяться. Давайте начнем это, потому что у нас же все здесь взрослые, у нас же не ясельная группа, и каждый на своем уровне может это делать. И Бог не будет стараться для нас изо всех сил, если мы сами не отдадим Ему все самое лучшее, что есть в нас. Чтобы получить что-либо после молитвы, поработайте до молитвы. Сделайте свои молитвы действенными. Делайте что-то для этого. Вместе с молитвой. Понимаете, если мы будем говорить о том, чтобы, представьте, что церковь парадигмы стала святой, и будем просто сидеть и ждать, ничего не будет. Или чтобы, например, в церкви парадигмы люди заботились. Я могу молиться о том, чтобы мы начали заботиться друг о друге, и буду сидеть и смотреть. И не буду при этом ничего абсолютно делать. И мне будет абсолютно параллельно, что с вами происходит. Что с вами заешником происходит? Да не важно, что происходит. Я же молюсь за него. И пусть там с ним происходит то, что происходит. Но я же молюсь за него, поэтому что-то с ним происходит. Вот так. И порой мы успокаиваемся именно в этом. Мы не интересуемся жизнью человека, что происходит, куда, чего, может быть, помочь, может быть, что-то поднести. Нет. Ну, я же помолился за него. Значит, все нормально. Господь усмотрит. Вот эта вот фраза мне всегда нравится. Господь усмотрит. Ну, кого поищешься там? Ну, усмотрит. Картошку посадил 3 гектара. Паралич разбил. Ну, я помолюсь за тебя. Господь же усмотрит. Он спину тебе исцелит, и сам будешь эту картошку копать. Ну, где-то вот так. Третий момент. Молитва – это размышление. Друзья мои, нам нужно размышлять. У меня просто такое ощущение, что современное поколение становится все меньше и меньше вообще о чем-то думать. Нам вообще думать ни о чем не надо. Мы вообще ни о чем не размышляем. Хотя псалмопевец говорит, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. О сем заботится, в этом пребывает, дабы успех твой для всех был очевиден. Интересно, слово «успех» вообще. Как могу в Писании такое слово допустить? Вообще не знаю. Успех твой был очевиден. Вот в эгоистичной, капризной, незрелой цивилизации вот нет места размышлению. Размышление вот вон отсюда, иди размышление. Я думать не хочу, я только буду чувствовать. У нас нет тишины, у нас радио, телек постоянно включены. Я вообще удивляюсь семьям, вот некоторые семьи приходишь, везде телевизоры. На кухне телевизор, в спальне телевизор, в зале телевизор, в толчке какой-то планшет тоже там есть дежурный. Везде все. Все телевизионифицировано. Везде есть что-то. Для того, что человек не может, человек даже, простите, в отхожем месте, он не может побыть сам с собой. Я знаю, например, такие семьи, где муж прячется от жены в туалете с планшетом. 2-3 часа его нет. Это же можно родить и вообще воспитать ребенка в это время. Потому что он там общается, он там что-то делает. Мы не думаем. Абсолютно. И молитва – это не заумные ответы, обман, мистические загадки, какие-то блестящие толкования. Молитва, друзья мои, это вхождение в Божие присутствие. Это размышление, вот размышляя о Боге день и ночь, размышляя о Нем, о Его характере, о Его силе, о Боге, вот размышляя о Нем, я прихожу в Божие присутствие. Это не значит, что сейчас я вот зажду вот на этот кубик, на эту штучку, я в Божьем присутствии. Или я подойду, например, вот куда-то, вот, ну, куда-то вот, в какое-то место особенное, и я в Божьем присутствии. Ноги-то могут быть в Божьем присутствии, условно говоря. Ноги могут быть в церкви, а голова может быть совершенно в другом месте. И сердце может быть совершенно в другом месте. Друзья мои, начните день с того, что отдайте его Богу, расскажите ему о своих ответственностях. Выполняйте запланированные в этот день дела с молитвы. Делайте перерывы в делах для восхваления Бога. Уберите вот эту сиюминутность. Научитесь уединению, полюбите уединение, побудьте один на один с собой и с Богом. Побудьте, пожалуйста. Потому что иначе хаос будет в вашей голове, в вашем сердце и в вашей жизни. Хаос абсолютный. Конечно, вы его будете прибирать, вы его будете как-то приукрашивать. И все библейские герои, библейские персонажи, они размышляют. Они находятся в размышлении, они находятся рядом с Богом. И размышление – это все равно, что пережевывание. Ну, все знают, что я родился в сельской местности, да? И знают, что коровы жуют жвачку. И так вот, размышление очень похоже на переваривание мысли. Вообще задайтесь таким вопросом. А у меня есть мысли, которые я перевариваю? Вообще, о чем я мыслю? Как дойти до холодильника? О чем я мыслю? Как мне получить вот это или вот это? Вообще, вот вы ответьте сами себе на этот вопрос. О чем я мыслю? О чем я размышляю? Вот чем занята моя голова? О Боге? О Его воле? О том, чтобы угодить Ему или о чем-то другом? Молитва – это в какой-то степени репетиция смерти. Смерти нашего своеволия и игры в Бога. И когда мы молимся, мы умираем для своего времени и своей воли, уступая место Божьему времени и Божьей воле. И молитва – это смерть нашего «я», это переход во власть Бога. Именно молитва нам помогает в этом. Но правильная молитва. Правильная молитва – это первое. Размышление о Боге, о самом себе и потом уже все остальное. И вот тогда мы готовы. И размышление позволяет нам вернуться к самому основанию нашей жизни. Потому что достаточно много людей, они не понимают вообще, зачем они живут. Конечно же, у них есть ориентиры. Жениться, квартира, там, дача, там, работа хорошая, какой-то круг общения, заработать столько денег, чтобы поехать туда и так далее. Друзья мои, это все может иметь место быть, но это не то, о чем мы должны беспокоиться. Но мы беспокоимся об этом. И размышлять – это тихо слушать. Молиться – это не только говорить, но и слушать. И мы слишком много говорим, мы слишком мало слушаем. Это размышление – это не установка разума в нейтральное положение. Это сосредоточенность, это внимание. Это не то, что я завис, я слушаю. Мне часто моя жена говорит, она вот что-то начинает рассказывать, и она так на меня посмотрит и говорит: «Ты меня слушаешь?» Ну, конечно же, я ее слушаю, правда? Потом я прочитал где-то отмазку для самого себя о том, что мужчина может одновременно делать несколько дел, и он может слушать жену, например, и думать о производственных процессах. Я думаю: о, как хорошо. Думаю, сейчас я с радостью пытался это ей рассказать, но радости у меня надолго не хватило. Потому что мы всегда ищем какие-то запасные выходы, запасные ходы, и мы не слушаем. Я постоянно сосредоточенность и внимание. Я когда молюсь, у меня параллельно приходят какие мысли. А, заешников в шортах пришел на богослужение, опять без штанов. Еще. Вот какие-то глупости приходят. Вот я молюсь о чем-то, и что-то приходит. И в моей власти остаться в поле молитвы или думать о том, что заешников без штанов. Ну, в шортах, я имею в виду. И мы ушли далеко, тут все молятся, а мы уже далеко, мы уже начинаем думать. Потом, понимаете, раз дверь скрипнула, раз, кто там? А, Отверченко пришел. А что он пришел? А мы молимся все в это время. Мы так посмотрели и начинаем думать об этом. Потом что-то еще, муха прилетела, еще что-то произошло с нами. Друзья мои, и мы в этом живем. И вот вроде мы стояли там 15-20 минут на молитве, а сухого остатка-то ничего. Мы продумали, мы где-то были вообще абсолютно далеко. Мы не сосредотачивали свое внимание, потому что, друзья мои, прямо в молитве это как для того, чтобы что-то понять очень сложное. Когда нам объясняют сопромат или какую-то другую науку, нужна сосредоточенность и внимание на этом предмете. Иначе ничего не получается. Можно, конечно, сказать: я все понял. Но ты ничего не понял. И, возможно, кто-то из нас вообще еще ничего не понял. И кто-то из нас просто течет, как бы видоизменяясь, но еще ничего не понял. И гораздо важнее слушать Бога, чем говорить Ему. И большинство из нас не умеет вести беседу. Мы все время говорим, мы не умеем слушать. И многие из тех, кто не хочет ждать, молятся. Потому что не хочется ждать. Хочется, чтобы сразу. Молитва дает нам мудрость, Иаков об этом пишет. Молитва дает нам руководство своей собственной жизни. Как жить, куда идти, с кем, почему, на миссию, не миссию, куда, в каком служении и так далее. Руководство жизнью, на какую работу идти, что кому говорить, не говорить и так далее. Молитва – это гораздо больше, чем психологическая тренировка наших мышц, больше, чем какой-то гипноз духовный, условно говоря. Молитва – это общение с Богом, это взаимоотношения с Богом, это диалог с Богом. Друзья мои, есть ли у нас сие в этой жизни? Или мы только читаем об этом, или только слушаем об этом? Вот этот внутренний диалог с Богом, когда я иду и разговариваю с Богом, когда я иду, я что-то сказал, и я жду это. Это ответ от Бога, это размышление о Боге. Мне хочется, чтобы каждый из нас, и я в том числе, чтобы мы были настоящими. чтобы мы были настоящими христианами, через которых работает Бог, чтобы какая-то эмоция негативная, которая пришла к нам, потому что где-то нам перешли дорогу, она бы выбила нас из колеи, и мы бы погнались куда-то совершенно в другую сторону. Я хочу, чтобы мы были такими основательными, вдумчивыми. И прежде чем что-то сказать, мы посоветовались бы с Богом, прежде чем что-то тем более сделать, куда-то пойти, мы посоветовались бы с Богом, поразмышляли бы вместе с Ним: Господи, не на опасном ли я пути? Надо ли мне туда идти? Надо ли мне это говорить? Надо ли мне это писать? Надо ли мне об этом думать? Надо ли мне это брать в сердце свое собственное или нет? И тогда вот наша жизнь, она будет другой. Тогда в нашей жизни не будет этой спешки. Тогда мы будем понимать смысл жизни, ее запах, ее цвет. Мы будем вкусно жить, мы будем ощущать это время. Я не хочу, чтобы ваши годы пролетели. Вот это вот состояние, когда у человека нет осмысленности, когда нет этого размышления о Боге, что с нами происходит? Мы оглядываемся, мы понимаем, что жизнь проходит очень быстро. Раз Новый год, раз лето уже. Раз. Ну, вообще ничего не было в этой жизни. Просто моментально она проскакивает. Это в какой-то степени проклятие, к которому мы приходим, потому что мы не чувствуем нашу жизнь, которую Бог нам дал и за которую мы несем ответственность. И размышление не должно превращаться в утраченное искусство. Молитва – это самая реальная вещь, которые мы можем делать. Четвертый момент. Молитва – это пост. И мы видим, что Христос говорит: молитва и пост. Друзья мои, мы часто не верим в пост. И мы уже тут и так объясняли. У нас уже целые серии про пост. И предпасхальные и так далее. И тут и так мы пишем какую-то информацию. И все остальное. Мы пытаемся, вот знаете, вот такая интересная штука. Мы пытаемся вас уговорить поститься. Это то же самое, что я подхожу к Сергею или к Денису, говорю: Денис, я пытаюсь его говорить: начни дышать. Ну, начни дышать. Или говорю: Денис, начни есть, то помрешь. Вот понимаете, это вполне естественное, то, что должно быть у каждого из нас. Молиться и поститься. Бог об этом говорит. Это Бог, это Христос сказал. Христос говорит о том, что ученикам надо молиться и поститься. Христос... Где еще это надо проверить? Зачем об этом надо проверять? Апостолы потерпели неудачу, потому что не верили. Они не верили, иначе бы они постились. Если я доверяю Священному Писанию, если я верю, я буду предпринимать все шаги для того, чтобы сие совершилось. Их молитвы были неполноценными, потому что они не постились. И порой мы не постимся. Мы слишком нерешительны, слишком слабовольны и слишком увлечены погоней за удовольствием, чтобы пребывать в этом посте, потому что надо лишить себе еды. Лишить еды. Мы уже все достаточно объемные тут. Нам уже тяжело себя лишить еды. Нам вообще тяжело себя чего-то лишить. И в данном случае пост — это же не только еда, и мы тоже об этом объясняем. Мы порой умоляем, мы говорим, ну лишите хотя бы себя, сделай подвиг, друг дорогой, лиши себя интернета на 15 минут. Я уже сам сотрясаюсь от таких фраз, потому что какая-то нелепость. Сделай подвиг и лиши себя на 15, попастись от интернета 15 минут. Ну это как-то смешно. Просто смешно. Друзья мои, неужели вот мы смотрим на свою собственную жизнь, и вот мы делаем 15-минутный пост, и мы думаем, что мы такие супер клевые духовные чуваки, простите. Потому что мы совершили такой пост. 15 минут, Господи, 15 минут я воздержался от интернета. 15 минут. Господь, я вообще, я твой. Пост. И все великие люди, о которых, опять же, рассказывает Священное Писание: Моисей, Самуил, Илия, Давид, Даниил, Исфир, Неемия, Иоанн, Христос, Павел, все постились, и новозаветная церковь тоже. И если что-либо не настолько важно для вас, чтобы заставить вас поститься, то зачем тогда беспокоить Бога? Зачем? Если вы не готовы ничем пожертвовать, что к Богу-то обращаться? Зачем? Вот Бог хочет реально участвовать в нашей жизни. И Он хочет, чтобы мы реально были задействованы именно в Нем. Павел часто постился. И хотелось бы, чтобы мы были такими же великими, как апостол Павел. Но почему тогда мы же не постимся, как Павел? И миссионерская работа начиналась с поста. Руковожение пресвитеров сопровождалось постом. Всякое большое дело следует встречать постом. Пост – это прожитая молитва. Очень интересная фраза. Пост – это прожитая молитва. И ничему нельзя позволить становиться между нами и Богом. И во время поста мы отказываемся от хорошего во имени лучшего. Дух управляет телом. И то, что физические упражнения значат для тела, пост значит для души. Молитва, друзья мои, это практика. Молитесь. И к совершенству приводит практика, а не теория. Мы учимся, делая. Я не хочу, чтобы мы были теоретическими христианами, которые вообще ничего не могут делать. Молитесь о возможном, о маловероятном и не о возможном, потому что с Богом все становится возможным. И последний момент. Молитва – это настойчивость, это упорство. И притча является всесветными возмутителями. И вот они потрясают, по крайней мере, меня. И Лука 18 глава начинается так. «Сказал также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». И вот так вот звучит вступление к притче о неправедном судье. Потом Иисус рассказывает о настойчивой вдове, в просьбе которой не было ничего противозаконного. И хотя судья не боялся ни Бога, ни человека, он решил: защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Иисус не сравнивал Бога с неправедным судьей, но Он призывал нас к тому, чтобы мы были такими, как эта настойчивая вдова. Настойчивая вдова. Настойчивость. Вот это вот опять, я вернусь к этому. Я помолился за Валентина Александровича. Господь работал. Я позволил Господу работать в жизни Валентина Александровича. Господь работает в его жизни. Я же за него помолился. Друзья мои, если мы хотим, чтобы что-то произошло в жизни кого-то, в жизни церкви, в вашей жизни, это то же самое, как поступить в институт. Или то же самое, как сдать экзамен. Я иногда поражаюсь нам, христианам. Мы ничего не учим, мы молим и у Господа просим: Господь, благослови нас сдать чудным образом экзамен. Однажды я слышал такую проповедь: Господь, помоги мне списать. Господь же помогает праведнику, потому что праведник 7 раз упадет, он встанет. И мы вот в этом живем. И знаете, самое интересное, что мы, вот когда мы проговариваем такие нелепости, даже грехи какие-то, а мы на них не реагируем. Мы не реагируем на них. Потому что у нас нет разумения, у нас нет знания о Боге, о Его характере. Потому что мы, когда мы говорим нелепость, даже грех какой-то, вроде условный компромисс со своей совестью и совестью Бога, и нас это не волнует. У нас нигде ничего не щемит. Абсолютно. Потому что нам кажется, что это нормально. Почему? Потому что мы не знаем Бога, мы не знаем Его характер. Мы не знаем ничего о Нем. И поэтому нам кажется, что это нормально. Ну, мы вроде как во Христе, мы радостные все, мы тут вот прославляем, нам хорошо, все нормально, все, Иисус жив, тра-та-та, тра-та-туси, папуси. Вот эти у нас такие тра-та-туси, вот эти легкопуси я их назову, простите уже за такой язык. Бог призывает нас к тому, чтобы мы были вот такими, как настойчивая вдова. И ничего в мире не может заменить настойчивости, упорства. Ни талант, ни потенциал, ни выдающиеся способности. Проблема не в Боге, проблема в нас самих. И зачем нам продолжать стучать, когда нужно принимать «нет» в качестве ответа? Я не случайно привел вам этот пример, о котором мне себя больно вспоминать. Мамы. И вот по ответу ее, когда она писала про кладбище, про живые игрушки, про надежду в Боге, что она встретится. Я знаю лично эту семью, они были моими студентами. И вот человек, который молился, который постился, который пребывал в Боге, Человек вот имеет такое сердце. Отпустить. И сказать: Господи, спасибо, что этот ребенок был с нами 5 месяцев. И что ты подарил нам его. Понимаете, это важно. Сегодня мы говорили о молитве, и, может быть, я немного сбивчиво говорил, потому что встал я 9 дней в поездке. Но я по-настоящему хочу, чтобы мы по-настоящему, друзья мои, молились. Чтобы мы делали, чтобы мы не просто помолились и выкинули это из сердца. Чтобы наша молитва была настоящей. Вот такой настоящей. Чтобы мы были настоящими христианами. Чтобы мы были неотступными, чтобы мы размышляли. Чтобы мы понимали, что Бог рядом с нами. И я хочу сейчас помолиться за вас. И я хочу также пригласить сюда тех людей, которые хотят помолиться, выйти вперед. И просто помолиться, свидетельствовать Богу и Церкви, самому себе. И обновить, возможно, в своем сердце вот это пламень молитвы. Потому что молитва стала формальной, потому что жизнь стала формальной, христианская жизнь, она нас Бог не впечатляет и не беспокоит абсолютно. Мы заботимся только лишь об одном единственном, чтобы как-то удобно жить.